Континент. В эфире 8-й номер ежеквартального журнала «Континент». Сегодня мы познакомим вас с интервью с самим собой, Сола Беллоу. Материал этот написан специально для русского читателя. Сол Беллоу считается одним из наиболее выдающихся американских романистов послевоенного периода. 21 октября Солу Беллоу присуждена Нобелевская премия по литературе 1976 года. Итак, слушайте интервью с самим собой Сола Беллоу.
Вопрос. Насколько вы, прозаик из Чикаго, годитесь для американской жизни? Существует ли литературный мир, к которому вы принадлежите? Ответ. Когда я несколько лет тому назад вошел в парижский ресторан «Вольтер» с писателем Луи Гию, официант назвал его «метром». Я не знал, завидовать ему или смеяться. Никто никогда не обращался со мной так почтительно. Еще студентом, живя в Чикаго, я читал о салонах и кружках, о вечерах с Флобером, с Тургеневым и Сент-Бёвом, читал и вздыхал.
Сент-Бёв – французский критик и поэт.
Славные времена. Но Гию, бретонец, бывший лифтист, казалось, был сконфужен этим титулом. Возможно, даже в Париже литературную культуру охраняют теперь одни только льстивые метрдотели. Я не утверждаю этого, наверное, но уж в Америке мы точно не имеем ничего подобного. Никаких метров, кроме как в столовых, никакого литературного мира, никакой литературной общественности. Многие из нас читают, многие любят литературу, но у нас нет литературных традиций, систематической литературы. Я не говорю, что это плохо, я только констатирую, что наше общество не из тех, кто создает подобные вещи. Любая молодая страна, которая не унаследовала их, просто и не может их иметь. Американские писатели отнюдь не заброшены, иной раз их смешивают с классиками. Они даже могут быть приглашены в Белый дом, но никто там не будет говорить с ними о литературе. Мистер Никсон не терпел писателей и наотрез отказывался иметь с ними дело. Но мистер Форд приглашает их вместе с актерами, музыкантами, телевизионными обозревателями и политиканами. На этих замечательных вечерах восточная комната наполняется знаменитостями, которые приходят в экстаз при виде других знаменитостей. Секретарь Киссинджер и Дэнни Кей падают друг другу в объятия. Кэрри Гранта окружают жены сенаторов. Они находят его удивительно сохранившимся и воплоти столь же привлекательным, как в фильме. Им трудно переносить волнение от столь тесного контакта с величием.
Дэнни Кей и Кэрри Грант – американские киноактеры.
Гости говорят о своей диете, о поездках и каникулах, о витаминах и проблемах старения. Никто не обсуждает вопросов языка и стиля, структуры романа, направления в живописи. Писатель найдет случай убедиться в своей популярности. Сенатор Фулбрайт, оказывается, даже знает его имя и говорит: «Вы пишете эссе, не правда ли? Я уверен, что помню одно из них». Ведь уважаемый сенатор, как все знают, был когда-то стипендиатом фонда Ротса и учился в Оксфорде. Писателю и в самом деле приятно на таком вечере, когда он, полубесплотный, необремененный малым разговором, шатается из комнаты в комнату, разглядывая и прислушиваясь. Он знает, что настоящие общественные деятели не могут сочетать руководство страной с литературой, искусством и философией. Их мир – это мир высоковольтных передач, а не цветочков на бережку. 10 лет назад мэр Дейли во время малой церемонии в Сити-холле вручил мне чек на $500 от имени общества писателей Мидленда. «Господин мэр, вы читали «Герцога»?» – спросил один из присутствующих репортеров.
«Герцог» – наиболее известный роман Сола Беллоу.
«Я заглянул в него», – отвечал Дейли, не сдавая позиций. «Искусство не его блюдо. И разве оно должно им быть?» «Я предпочитаю небрежение господина мэра тому интересу, который проявлял к поэзии Сталин, когда звонил Пастернаку, чтобы поболтать с ним о Мандельштаме, а недолго спустя отправить Мандельштама на тот свет. Вопрос. Вы утверждаете, что современное индустриальное общество отменяет искусство? Ответ. Вовсе нет. Искусство – одно из тех благ, к которым оно настроено дружественно. Оно достаточно восприимчиво к нему. Но то, что Джон Рёскин сказал об английском обществе в 1871 году, вполне относится и к нам. Никакое чтение невозможно для людей с таким душевным состоянием. Никакие сентенции великих писателей не могут их вразумить. Рёскин обвиняет жадность. Подобную неспособность к мышлению вызвало у них безумие жадности. К счастью, наша болезнь пока лишь немногим хуже, чем эта неспособность к мышлению. Это не есть разложение внутренней сущности. Мы все еще звучим искренне, когда что-либо задевает нас за живое. Хотя сама идея, что все должно быть оплачено, глубоко заразила любое наше намерение. Вопрос. Но ведь вы не считаете жадность главной проблемой? Ответ. Нет. Люди с таким душевным состоянием, я полагаю, что это стресс. Мы находимся в необычайно революционном состоянии, которое никогда не кончается. Вчера я наткнулся на описание медицинской техники для самолечения. Пациенты должны на несколько минут включить высокочастотные шумы, пока не станут достаточно спокойными, чтобы подумать и осознать свои симптомы. Чтобы хоть ненадолго ощутить мир в душе, вам нужна помощь медицинской технологии. Легко наблюдать в барах, за обеденными столами, везде, что все американцы – от ночлежного до Белого дома, поглощены одними и теми же проблемами. Наша собственная американская жизнь есть предмет нашей страсти. Наша общественная и национальная жизнь на мировом фоне – грандиозный спектакль, ежедневно даваемый газетами и телевидением. Наши города, наши преступления, наше жилищное строительство, автомобили, спорт, наша погода, наши технологии и политика, наши сексуальные, расовые проблемы, проблемы дипломатии и международных отношений. Все эти вещи достаточно реальны, но что за формулировки, что за жаргон, что за принципы отбора предпочитают эти массовые средства? Телевидение создает волнующие фикции, раздувает и драматизирует призрачные события, так что население принимает их, а большинство и вообще верит в полную реальность каждого. Возможно ли чтение для людей с таким душевным состоянием? Вопрос. Хорошая книга все еще может найти сотню тысяч читателей, а вы говорите, что нет литературной общественности. Ответ. Интересная книга, по-видимому, сама создает собственную публику. Когда вышел «Герцог», я узнал, что в Америке есть, по крайней мере, 50 тысяч человек, желающих прочесть мой роман. Очевидно, они ждали чего-то в этом роде. С другими писателями, несомненно, бывало то же самое. Но такая публика – дело временное. Не существует литературной среды, которая непрерывно включала бы в себя всех этих читателей. Замечательно трезвый и смышленный народ выходит из волнистых пустынь американской образовательной системы. Они выдерживают испытания на прочность, удачу и ловкость. Вопрос. Что они делают в ожидании следующего важного события? Ответ. Вот именно. Что им читать из месяца в месяц? От какой такой современной литературы, в каких журналах им нужно не отставать? Вопрос. Ну, а университеты? Разве они ничего не сделали для воспитания взглядов и развития вкуса? Ответ. Для большинства профессоров английского языка роман есть предмет высочайшего культурного значения. его идеи, его символическая структура, его место в истории романтизма или реализма, или модернизма, его высокая уместность требует благоговейного изучения. Но что делать такому культурному литературоведению с писателями и читателями? Ведь и тем, и другим интересно настоящее. Им подавай живых людей, им интересен окружающий мир. Преподавание литературы всегда было бедствием. Между учащимся и книгой, которую он читает, лежит мрачная подготовительная зона, настоящая трясина. Он должен пересечь эти культурные хляби, прежде чем ему позволят открыть его «Моби Дик» и прочесть «Зовите меня Исмаил».
Этой фразой начинается знаменитый роман американского писателя Германа Мелвилла «Моби Дик».
Его заставляют чувствовать себя невеждой, недостойным шедевров. Он напуган, он испытывает к ним отвращение. А если метода оказывается успешной, она производит бакалавров искусствоведения, которые могут толковать, почему Пекет, это название корабля в романе «Моби Дик», покидает гавань рождественским утром. Что еще могут рассказать вам они, не приобщившиеся к восприятию книги, начиненные псевдоучеными толкованиями? То, что способны сказать о романе образованное, заменило сам роман. Некоторые профессора находят ученые речи подобного рода намного интереснее романов. Они имеют такое же отношение к прозе, как отцы церкви к Библии. Ориген Александрийский, христианский богослов из Александрии, толкователь Библии, спрашивал, должны ли мы действительно полагать, будто Господь вошел в рай, когда Адам и Ева спрятались под кустом. Писание нельзя понимать буквально. Оно должно приносить нам более высокий смысл. Вопрос. Вы равняете отцов церкви с профессорами литературы? Ответ. Не совсем. У отцов были возвышенные представления о Боге и о человеке. Если бы гуманитарные профессора были движимы возвышенными представлениями о поэтах и философах, которых они преподают, они были бы самой могущественной силой университета и самой пламенной. А они находятся на низшей ступени иерархии, в основании пирамиды. Вопрос. Тогда почему же в университетах так много писателей? Ответ. Хороший вопрос. У писателей нет твердой почвы под ногами. Они связаны с учреждениями. Они работают для газет, журналов и для издательств, для культурных фондов, рекламных агентств, для телевидения. Все они преподают. Только несколько литературных журналов остались прежними, и то это академические ежеквартальники. Большие национальные журналы не хотят печатать прозы. Их издатели желают обсуждать лишь наиболее знаменательные из внутренних и международных дел. Хотят сосредоточиться на достойных культурных вопросах. Под достойными они понимают политические. Реальными проблемами, перед которыми мы стоим, обычно являются вопросы бизнеса и политики. Энергия, война, секс, раса, города, образование, технология, экология, судьба автомобильной промышленности, ближневосточный кризис, марионетки Юго-Восточной Азии, телодвижение русского политбюро. Все это, конечно, чрезвычайно важные дела. Но, чтобы быть точным, существуют в глубине этих столь значительных общественных дел также и вопросы жизни и смерти. Но эти вопросы не обсуждаются. Все, что мы слышим и читаем, есть кризисный лепет. Основной бизнес интеллигенции – профессоров, комментаторов, издателей – производить этот лепет. Наша интеллигенция, полностью политизированная, любящая подвергать все анализу, не проявляет большого интереса к литературе. Представители этой элиты получили свою порцию литературы во студенчестве и теперь держатся на достаточном расстоянии от нее. В Гарвардском или в Колумбийском они читали, изучали, впитывали классику, главным образом классику модернистскую, что и подготовило их к важнейшим, несравненным задачам, которым они предназначены в качестве деятелей массовых средств информации, в качестве организаторов множество новых начинаний. Иногда я понимаю, они чувствуют, что заменили писателей. Культурный бизнес, которым они заняты, слегка окрашен литературой, или, вернее, воспоминанием о литературе. Я говорил уже, что наша общественная жизнь стала предметом нашей самой горячей заботы. Может ли судьба одиночки, героя романа, соперничать по своему интересу с общими судьбами, с ростом нового класса, культурной интеллигенции? Вопрос. Значит, вы утверждаете, что, проникаясь в столь крайней степени политикой, мы теряем интерес к личности? Ответ. Вот именно. Либеральное общество при такой интенсивной политизации не может долго оставаться либеральным. Я считаю нападки на роман наступлением на сами принципы свободы. То же относится и к теории активистского искусства. Сила настоящего произведения искусства такова, что вызывает временную приостановку активности. Оно вызывает созерцательное, удивленное и, я в этом уверен, сакральное состояние духа. Вопрос. А то, что вы называете кризисным лепетом, вызывает нечто противоположное? Ответ. Да. И мне придется лишь добавить, что мы не любим правды, ибо без нее нам лучше. Конечно, мы стремимся к ней, мы жаждем ее. Аппетит на правдивые книги сейчас больше, чем когда-либо. Он обострен отсутствием правды. Вопрос. Возвратимся на минуту к теме литературного мира. Ответ. Нет больше чаев у Гертруды Стайн, нет Клозари де Лиля, нет вечеров в Бломсбери, нет забавных стычек между Джорджем Муром и Уильямом Йитсом. Весьма приятно читать о таких вещах, но не могу сказать, что скучаю по ним, ибо я и не знал ничего подобного. Я скучаю по некоторым умершим друзьям-писателям. А что Мольер ставил пьесы Корнеля, что сам Людовик XIV мог появиться переодетый в комедии Мольера, подобные вещи прелестны в книжках. Мне трудно было бы представить мэра Дели, принимающим участие у меня в комедии. Он играет только в своих собственных. Когда-то я посещал писательские клубы в коммунистических странах, и не могу сказать, что жалею об отсутствии у нас таких учреждений. А будучи в Аддис-Абебе, я пошел как-то в императорский зверинец. Селасия считался львом Иудой, и, вероятно, поэтому был вынужден держать солидную коллекцию львов.
По преданию, император Абиссинии ведет происхождение от Иуды, сына Иакова.
Эти бедные звери лежали среди отбросов в бледно-зеленых клетках, слишком тесных, чтобы сделать даже несколько шагов. Настоящий курятник. Карий цвет их львиных глаз превратился в желтый и белесый. Они тосковали, уронив головы на лапы. Все-таки положение вещей у нас не так плохо, как в императорском зверинце или в писательских центрах за железным занавесом. Вопрос. Не так плохо, еще не есть хорошо. А если конкретней, о неудобствах вашего положения? Ответ. Бывают грустные минуты, я согласен. Жорж Занд писала Флоберу, чтобы он захватил экземпляр ее последней книги в свой следующий визит. «Сделайте там все замечания, какие придут вам на ум», – просила она. «Они будут мне очень полезны. Людям следовало бы делать это друг для друга, как, например, обычно делаем Бальзак и я». Это не может заставить одного перемениться к другому, совершенно напротив, ибо, как правило, вас еще больше утверждают в вашем собственном «я», совершенствуют, лучше объясняют самому себе, раскрывают до конца. И вот чем хороша дружба, даже в литературе, где первое условие любого успеха – быть самим собой. Как прекрасно было бы услышать нечто подобное от нынешнего писателя. Но такие письма, увы, не приходят. Дружелюбие и общие устремления принадлежат миру грез, французских грез прошлого столетия. Физик Гейзенберг в последней статье из журнала «Encounter» рассказывает о дружеском и даже братском сотрудничестве ученых из поколения Эйнштейна и Бора. Их личные письма цитировались на семинарах и обсуждались всей научной общественностью. Гейзенберг полагает, что подобный дух царил среди музыкантов в XVIII веке. Отношения Гайдна и Моцарта были примерно такими же нежными и великодушными. Но при отсутствии широких творческих способностей что-то не видно никакого великодушия. Гейзенберг ничего не говорит о злобе и враждебности менее счастливых времен. Писатели нынче редко желают добра другим писателям. Критики используют силу, накопленную в прошлом, чтобы нокаутировать настоящее. Эдмунд Вильсон, как правило, совершенно не читал своих современников. Он остановился на Элиоте и Хемингуэе. Остальное он гнал от себя.
Эдмунд Вильсон, американский писатель и критик.
Это отсутствие, мягко говоря, доброжелательности многих приводило в восторг, факт, который не требует комментариев. Любопытствуя о жизни канадцев, гаитян, индейцев, русских, изучая марксизм и рукописи Мертвого моря, он был значительной литературной фигурой нашего протестантского большинства.
Протестантское большинство или белое протестантское большинство – главная группа населения, основавшая Соединенные Штаты Америки.
Иногда я думаю, что марксизм или модернизм были для него таким же вызовом, как устрицы, я видел это сам, для потомков правоверных евреев. Исторический прогресс заставляет преодолеть спазмы отвращения. Человек вроде Вильсона мог сделать многое для укрепления литературной культуры. Но он просто ото всего отмахнулся. Он не желал иметь к этому касательства. По причине темперамента. Или по причине протестантского большинства. А может, тут применим принцип Гейзенберга. Люди щедры, когда обладают творческими способностями. А когда такие способности истощаются, они и так далее. Но разница невелика. В тот момент человеческого развития, столь чудесный и столь ужасный, такой прославленный и такой зловещий, вполне устоявшиеся литературы Франции и Англии, Италии и Германии не могли родить ничего нового. Они глядели на нас, отсталых американцев, да еще на русских. Из Америки вышло много великих неугомонных одиночек, таких как По или Мелвилл или Уитмен, алкоголики, серые государственные служащие. В деловой Америке не было Веймара, не было утонченных принцев. Были только эти упорные гении, пишущие и пишущие. Зачем? Для кого? Вот уж вам поистине немотивированные действия. Эти писатели удивительно обогатили жизнь, не получив взамен даже благодарности. Они не вышли из литературной традиции и не создали ее. Неутомимые индивидуалисты подобного типа стали позже появляться в России. Сталинизм полностью уничтожил расцветавшую в России литературу и заменил ее отвратительной бюрократией. Однако, вопреки, несмотря на принудительный труд и убийство, понимание того, что истинно и справедливо, так и не удалось вытравить. Короче говоря, я не вижу, почему мы должны продолжать мечтать о том, чего у нас никогда не было. Это приобретение нам не поможет. Если нас заставят избавиться от ностальгии, и мы прекратим тосковать по литературному миру, то, вероятно, узрим свежую возможность напрячь воображение и возобновить хоть какую-то связь с натурой и с человеческим сообществом. Вопрос. Но есть ученые, натуралисты и гуманитарии, которые знают массу всего о природе и обществе. Больше, чем вы. Ответ. Это правда. Вероятно, я выгляжу дураком, однако я настаиваю, что их знания неполны. Кое-чего им не хватает. Это кое-что – поэзия. Хейзинга, голландский историк, в своей книге, недавно вышедшей в Америке, говорит, что ученые-американцы, которых он встречал в 20-е годы, могли выступать гладко и зажигательно, но он добавляет: «Часто я не мог обнаружить в их работах того живого человека, который заинтересовал бы меня. Неоднократный опыт заставляет меня держаться точки зрения, что моя личная реакция на американскую научную литературу должна все же основываться на качествах самой этой литературы. Я читаю ее с величайшим трудом. У меня нет ощущения контакта с ней. Мне тяжело сохранять постоянное внимание. Для меня это все равно, как если бы я должен был оперировать с отклоняющейся от нормы системой выражений, в которой понятия не эквивалентны моим или расположены в ином порядке», – писал Хейзинга. Эта система еще более отклонилась от нормы в последние 50 лет. Мне не хватает идей и информации. Я знаю, что определенные высококвалифицированные интеллектуалы обладают ими – экономисты, социологи, юристы, историки, натуралисты, но я читаю их с огромным трудом. И вот я говорю себе: эти писаки есть часть образованной публики, твоих читателей. Ты тратишь свои лучшие усилия на них, на этих непоэтических или даже антипоэтических людей. Ты забыл интеллектуала-обывателя Ортеги, образованщину и тому подобное.
Ортега и Гассет – испанский писатель и мыслитель. Образованщина с легкой руки Солженицына вошла в язык как термин.
Но все это не имеет значения. Интеллектуальные филистеры не могут заставить тебя перестать писать. Писательство есть немотивированное действие. И потом, те, к кому ты обращаешься, всегда тут. Если ты существуешь, существуют и они. Ты можешь быть уверен в их существовании больше, чем в своем. Вопрос. Но так или иначе, а литературная культура все же есть? Ответ. Простите, что прерываю, я вспомнил, что Толстой вроде тоже одобрял ее, видел в ней новые возможности. Но он не пользовался литературной традицией и питал отвращение к профессионализму в искусстве. Вопрос. Должны ли писатели примириться с академической башней из слоновой кости? Ответ. В своей статье «Одумайтесь» Толстой советует каждому начать с той точки, в которой он находится. Лучше уж подобная башня, чем альтернатива винного погреба, который выбирают некоторые писатели. К тому же университет теперь не более башня из слоновой кости, чем журнал «Time» с его удивительно искусственным подходом к миру, с его настойчивым стремлением все удалять на расстояние. Издания «Льюс Энтерпрайзес» дают писателю больше денег, выше пенсию и лучшее социальное страхование, чем любой университет. «Башня из слоновой кости» – одна из тех пошлостей, которые преследуют беспокойные писательские умы. Поскольку мы не пользуемся ни одним из преимуществ литературного мира, постольку мы можем освободить себя и от его банальностей. Духовная независимость требует, чтобы мы одумались. Для этого университет – столь же удобное место, как и всякое другое. Но, одумываясь, берегитесь стать академиком. Учитель – это пусть, некоторые даже подвигаются в ученые, но наибольшая опасность для писателя в университете – опасность академическая. Вопрос. Можете ли вы вкратце дать подходящее определение академика? Ответ. Я произвольно ограничиваюсь профессорским типом, который можно найти на гуманитарных факультетах. Оуэн Берфилд в одной из своих книг ссылается на вечный профессиональный механизм сублимации путем болтовни о том, что важно, который заменяет само это важное. Он говорит, что устал от этого. Многие из нас устали от этого.
Вы слушали интервью с самим собой, лауреата Нобелевской премии по литературе 1976 года Сола Беллоу. Следующую передачу из цикла «С другого берега» слушайте 25 октября в 0:30, 8:30 и в 15:30 по московскому времени.